Говорит радио «Свобода». У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Время гостей». Мы поговорим сегодня о том, чем живет российская провинция, российская столица, могут ли они самоуправляться или ими будут командовать чиновники. В московской студии «Радио Свобода» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития местного самоуправления профессор Вячеслав Глазычев. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». И вы можете также посылать свои смс-сообщения по номеру +7 903 743 2801. Вячеслав Леонидович, ну, во-первых, я хочу начать с общественной палаты, или, как ее в шутку называют, палатки. Вы считаете, что это вот учреждение как-то удалось, или это все-таки, как уверены многие, такой протез при недееспособной Думе, такой протез представительного органа?
Добрый вечер. Вы знаете, нет, не протез. Дело в том, что будь иначе, не было бы аналогичных палат в других странах, где есть старый парламентаризм. Тем не менее, во Франции есть такая палата, которая называется «Шамбр Сосиале Коммерсиаль». В Италии есть такая палата. То есть некое представительство непартийного типа оказывается востребованным и в старых парламентских странах. Если же говорить о наших специальных условиях, где парламент, как известно, не является местом для дискуссий, то эта конструкция оказалась первой законной экспертной площадкой. В общем, независимой. По крайней мере, от себя я могу это сказать достаточно точно. И она позволила выстраивать сложный диалог с исполнительной властью, ну, в моем случае, прежде всего, Министерство регионального развития, достаточно хороший диалог, с Комитетом Думы по местному самоуправлению. Год они нас не видели в упор, а через полтора года после нашего начала, по их инициативе, мы заключили некоторый пакт о дружбе и сотрудничестве. И главное, это, пожалуй, поддержка местного интересного люда, супротив регионального давления на них. Эту функцию по мере сил выполняем.
Ну, а диалог с администрацией президента, все же знают, что какой-нибудь комитет вот по местному самоуправлению в Думе, это всего лишь отросток оттуда. На самом деле все решается в этом доме на Старой площади, собственно, почти как в ЦК КПСС.
И да, и нет, потому что, да, конечно, многое решается там, но и там готовы слышать и слушать, если есть другая внятная позиция конструктивного характера. И могу со всей чистотой сказать, что общение у нас бывает. Это было бы странно, если бы его не было. Палата порождена, хотя и по нашей инициативе пятилетней давности, но администрации президента. И это общение носит вполне конкретно деловой характер, и давления я лично никакого не испытывал. Более того, комитет думский является еще и частью партийной машины. А ведь даже будучи порождена администрацией, партийная машина, как всякая машина, обладает определенной автономностью самодвижения. И завязанность там является не менее существенной, иногда даже более существенной. Вся прелесть нашего положения, моего положения в частности, в том, что, зная все это, беседуя со всеми, для меня, что называется, что черт хоть би собы яйца низ, с одной партией, с другой партией, с Думой, с Советом Федерации, главное это продавливать то, в чем я абсолютно убежден, что без выращивания и поддержки тех сил, которые выстраивают местное самоуправление, говорить о демократии, о гражданском обществе, в общем, не очень серьезно.
Ну и о слухах. Вот, говорят, будет переформирование общественной палаты, и там таких красивых персонажей, как Алла Пугачева или Михаил Фридман, их за профнепригодность в рамках этой общественной палаты, куда они не ходят и не работают, рекомендуют вроде вычистить. Вы не в курсе?
Ну, почему? Я в курсе, и более того, я был одним из тех, кто утверждал, что либо ты работаешь, либо не надо просто. Вот, о себе могу сказать, что я получил письмо от президента с предложением повторить свою работу в палате, и я это предложение принимаю, потому что я вижу в этом смысл.
Ну, давайте теперь, собственно, по специальности. Вот за последнее время сняты губернаторы Прусак в Новгороде, вот Малахов на Сахалине, крупный наезд на губернатора Черкунова в Перми, на очереди пишут ведомости Титов в Самаре, там дальше идут по разным сведениям, там в Кировский, к Псковский губернаторы, все, кстати, не очень фанаты Единой России, то есть не давали там всеми способами на выборах там безумных результатов. Как вы считаете, это совпадение, то, что вот одного за другим снимают именно такого рода губернатора, или это действительно кампания по зачистке?
Наверное, и то, и другое. В какой-то степени это не самые успешные губернаторы, все вами перечисленные. Я недурно знаю страну и недурно знаю этих господ. С некоторыми из них сквалыжился многократно. И, честно-то говоря, чистить-то их надо было раньше. Многих из них, потому что вместо того, чтобы заниматься созданием условий для развития и муниципалитетов, и бизнеса, и всего прочего, многие из них давно либо просто почили на лаврах или устранились, как Прусак, который года полтора уже вообще контроля над губернией никакого не имел, никакого секрета в этом нет. Господин Титов давным-давно не занимается ничем, кроме, в общем, лично-семейных вопросов, и это тоже не тайна. Поэтому этот список мог бы быть в 3-4 раза больше. Мне легче назвать губернии и губернаторов, независимо от партийной принадлежности, которые иначе относятся к делу. Отчасти это старая гвардия, вроде Ишаева в Хабаровском крае. Ну, просто достойный человек, вот и все. У него есть чувство чести. И что может, то делает. Или относительно новых, рискующих, как Ермаков в Мурманской. Поэтому, наверное, в предвыборный год...
Евдокимов.
Прошу прощения, да, Евдокимов, действительно. В предвыборный год, конечно же, могут быть здесь и... как предлог неуспешности работы на выборах, но, строго-то говоря, давным-давно созрели для того, чтобы заменить их. А вот на кого, это, конечно, дело темное. Тут я пока плохо понимаю.
Мы продолжим разговор с Вячеславом Глазычем после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 8 лет назад Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром России. Восьмилетку Путина обсуждаем с бывшим главой администрации Ельцина Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с Вячеславом Глазычевым, руководителем комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития местного самоуправления. Ну, давайте теперь вот, собственно, о самоуправлении. Что, собственно, происходит сейчас? Вот полтора года муниципалитеты живут по новым правилам. Вот эта вот реформа самоуправления по 131-му федеральному закону вступила в силу. И что они, собственно, получили? Вот, насколько я понимаю... То, что мне показалось интересным, идет страшная борьба за землю и за собственность. Вот в последнее время губернаторы отнимают у муниципалитетов право распоряжаться землей, ну и там всякие конфликты. И опять же, вот огромный список людей, которые попали под следствие, под суд, просто там перечислять можно бесконечно.
Ну, к счастью, не бесконечно, но около 20.
Знаете, каждую неделю какого-нибудь мэра то ли сажают, то ли на него возбуждают дело. Это какая-то уже традиция теперь.
Нет, это даже не традиция, это политика. Но это политика, которая работает по закону, кто помнит школьную физику, да, закону индукции. То есть это не некоторый посыл делать, а... У одного получилось, естественно, и другой хочет это сделать. Здесь сразу три разных процесса. Процесс первый Земля, да, конечно, и не только земля, есть еще и недвижимость неподеленная, и есть склонные к рейдерству бизнес-группы, которые довольно активный элемент этого процесса, его списывать никак нельзя. Вот Самара блестящий тому пример. Там дело не столько в губернаторе Титове, махнул на это все рукой, хотя и не препятствует, сколько в деятельности группы СОК и ряда других, кому понадобились городские земли. И бедный Уткин, человек очень осторожный, поэтому я не верю, да, ни единому слову обвинения, но я знаю просто его очень много лет, оказался здесь под ударом, как и целый ряд других. Кстати, скандально кончился процесс против Ищенко в Волгограде, против бывшего мэра. Но его осудили по этому знаменитую коробку патронов, что, ну, всякого...
Ну, дали столько, сколько он отсидел в СИЗО.
Не только это, но единственное, что осталось, это эти злосчастные патроны, которые, я полагаю, само следствие подложило. Значит, это дело...
В Тольятти, кстати говоря, интересно, что там еще и есть борьба, я так понимаю, за такое важное предприятие, как Азот. Там налоговые претензии предъявлены и так далее.
Да, но это две разных игры, это две разных рейдерских атаки. Я не знаю, согласованы ли они между собой, не убежден. Значит, здесь есть сразу... Есть третья очень важная часть. Целый ряд губернаторов, у которых есть своего рода комплекс неполноценности, просто пережить не могут, что мэры, особенно столичных городов региональных, являются людьми от них независимыми. Это вызывает просто аллергическую реакцию.
А что, такие остались еще?
Конечно, их сколько хотите. Вот вы уже называли губернию, да, Псковскую, но есть и Костромская. Как это пережить, что Псковский хоронен и в Великих Луках, там замечательно крепкая дама, мэр. Как так они сами по себе самодостаточны. Но только не по бюджету, потому что их оставляют просто как рыб на песке без копейки за это. Тем не менее, это одна линия, то есть линия давления со стороны губернской власти. Есть вторая очень важная линия, которую не надо упускать из виду. Районные власти ниже уровнем, муниципальные районы во множестве субъектов не могут уйти от советского стереотипа, по которому раз это территория, значит, они тут хозяева. И поэтому смириться с тем, что какие-то там поселения претендуют на партнерскую позицию, они просто не в состоянии. И слова «я тут хозяин» звучат реально во множестве мест. И в большинстве случаев губернская власть поддерживает эту самую районную власть, видя в ней в том числе и проводника на выборах. И вообще, в некоторых губерниях есть даже своего рода коэффициент лояльности при перечислении субсидий. Вот в зависимости от того, насколько они готовы голосовать за любое предложение губернатора, столько они плюсы получают. Этот коэффициент колеблется от 0,8 до 1,2. По моему опыту, не везде.
То есть выгодно голосовать, значит, за, ну, за губернаторские идеи и за Единую Россию. Тогда, ну, получишь дополнительные
в том числе,
средства.
Но за Единую Россию, потому что за губернатора. Тут, видит бог, никакого политического резона партийного на самом деле нет. И есть третья очень важная вещь, которую тоже не надо забывать. В целом ряде городов, в том числе малых, к власти... Ну, на местном уровне, пришло новое поколение. Многие эти люди выросли из опоры России. Это малые бизнесы, отстроенные с нуля, самостоятельно. Это крепкие, любопытные люди, чрезвычайно интересные. И мир они повидали, и образованы они гораздо лучше. 10 лет назад таких вообразить себе было невозможно. И эти люди начинают давление вверх. Естественно, оно вызывает контрдавление. Так что все три вещи играют сразу.
Ну, вы знаете, вот меня вот что поражает в этих во всех историях, действительно, насколько легко можно в нынешней России сфабриковать или организовать уголовное дело против руководителя. Ну, и одно дело, предположим, кого-то ловят там на передаче денег, хотя это и то, довольно странные всякие бывают ситуации. Но есть превышение полномочий, там вместо дороги баню построил какую-нибудь. А есть вообще универсальное, похоже, средство, например, история с охраной. Вот я, например, никогда не понимаю, почему мэр, который распоряжается большими деньгами, с согласия своей думы не может нанять охрану. Чтобы его убили, как там пару подмосковных мэров. А ведь прокуратура сейчас успешно сажает именно вот по этому поводу. Да? Нанял охрану, значит, тебя можно посадить через какое-то время. Потратил деньги не так. Разве это запрещено законом?
К сожалению, это не предусмотрено законом, потому что нет закона о статусе главы муниципального образования. И мы будем давить в этом направлении, а я буду просить, вот сейчас сентябрь начнется, моих коллег, вошедших в общественный совет при генеральном прокуроре, поставить очень жестко вопрос о участии прокуратур низового уровня фактически в заговорах, фактически в конструкциях на выполнение задач коммерческих, полукриминальных или не очень, этого я не знаю, но так или иначе направленных на устранение руководителей местного самоуправления, которые встают здесь на дороге. Мне самому довелось использовать все личные рычаги мыслимые давления, чтобы спасти от тюрьмы замечательного совершенно человека в Свердловской области, предприниматель, лидер местного самоуправления, лидер ассоциации сельских поселений, которого уже просто, можно сказать, волокли в кутузку. И вместе с правозащитниками, моими старыми-старыми знакомыми, письма и телефоны, полпреду президента в Свердловской, в Свердловск, Екатеринбург.
Область Свердловская, Свердловск, а город Екатеринбург.
Уральский федеральный округ. Короче говоря, все-таки это пока удалось приостановить. Но это же безумие. Через Москву, через такую цепочку. А речь идет, между прочим, даже не о главе, а лишь об активисте муниципального движения на уровне сельского поселения.
Слушай, Леонид, а что ж вы хотите? Монархическая система, она именно такая. Вам надо в совете при царе состоять и, собственно, царю челобитные подавать. Хотели создать монархию? Вот создали, собственно. Хоть и псевдовыборную.
Нет, я не согласен. Это совершенно не монархическая система, потому что у нее своя схема легитимности. Архаическая, но понятная. Это не монархическая система еще и потому, что разговоры о вертикали власти – это абсолютная иллюзия. Вот реальные вертикали власти есть на уровне регионов. А между федеральным центром и этими вертикалями существует очень плохо работающий шарнир. И сигналы, словесно выражаемые сверху, подкрепляются одним единственным инструментом – это диктатом Минфина, который либо даст копеечку, либо не даст копеечку, либо придержит копеечку. Есть не два, а три варианта. А на самом деле княжества, которые существуют по факту в целом ряде регионов, это скорее феодализм, не доросший до уровня монархии. Это вы поторопились.
У нас звонок из города Королёва. Валерий Аркадьевич, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Глазычеву.
Спасибо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, вот у меня вопрос как бы очень даже для нас интересный. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Роль устава муниципального образования. Насколько его положение должны быть, превалировать, и можно ли это записать в уставе, что он давлеет над федеральными распоряжениями, законами? Это первый вопрос, и какие наработки существуют по выработке устава, потому что, проанализировав уставы многих городов, я понял, что там просто непаханное поле. А это регламент взаимоотношений граждан с местной властью. Там же следует, наверное, прописать и статус того же городского мэра. И второй вопрос. 155-я статья Конституции запрещает выпуск нормативных актов и законов, которые ухудшают положение населения. За вашу работу, за ваше время работы в Думе, были
палате
такие вопросы или нет?
Пожалуйста.
По первому вопросу. Но здесь существует определенная иерархия во всем мире, и устав муниципального образования никак не может противоречить законодательству на федеральном и даже на региональном уровне. Хорошо ли это или плохо, это вопрос второй, но такова действительность. Но позволю себе заметить, что, вы знаете, вера в уставы и даже в законы пока не очень срабатывает, потому что то, что я говорил, скажем, 131-й закон об основах организации местного самоуправления предполагает равенство муниципальных образований, то есть вот районного, муниципального и поселенческого. Но по факту это прочитывается с точностью да наоборот. Поэтому для нас сейчас куда важнее отслеживание исполнения тех законов, какие есть, хороши они или плохи, чем попытка радикально их менять. Можно жить по 131-му закону, трудно, но можно. Но для этого надо менять сейчас не столько уставы городов, вы можете там записать все, что угодно, но денег у вас от этого не прибавится. А менять-то необходимо правила, которые записаны в налоговом кодексе, в бюджетном кодексе и в целом ряде других кодексов. Именно это будет обсуждаться в конце сентября на муниципальном форуме, в организации которого мы, я имею в виду своих коллег и себя лично, сыграли определенную роль, поскольку президент дал согласие принять в нем участие во время встречи Совета Палаты с ним в мае этого года. Что касается второго вопроса, ну, я вам честно отвечу, вы знаете, было не до того. Мы все время разбираемся в драматических, конкретных ситуациях, когда фактически, ну, тут даже не знаешь, с чего начать. Статистика вся переврана, и сельское муниципальное образование живет по переписи, поскольку так писано в субъекте федерации, а не по реальному состоянию. В результате 1600 человек на 12 тысяч человек не учтены, а получают они подушно. И вот это мы можем только сейчас одно – собрать все это вместе, отпрессовать и предъявить и общественному мнению, и власти, и конкурирующим, я надеюсь, партиям, как момент, который требует занять позицию.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире глава комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития местного самоуправления Вячеслав Глазычев. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню также, что 9 августа в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Доля иностранных банков в России составила 20%. Вернуться в социализм — впечатление от поездки в Приднестровье. Кого и как теперь можно прослушать в США. Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Болгарские медики подвергались пыткам во время заключения в ливийской тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. В интервью телекомпании «Аль-Джазира» он сообщил, что пятерых болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. Михаил Трипашкин, страдающий тяжелой формой астмы, не получает необходимой помощи, медицинской помощи в Нижнетагильской колонии, где он отбывает наказание. Как заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Трипашкина Елена Липцер, недавно у него были два приступа астмы, от которых он чуть не умер. Мэр Архангельска Александр Донской, находящийся под арестом, переведен из следственного изолятора в тюремную больницу для обследования. Накануне суд перенес слушание по делу Донского из-за плохого самочувствия подсудимого. Представители США, Евросоюза и России собрались в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшую тактику в вопросе о статусе Косово. В пятницу представители тройки начнут переговоры на эту тему с руководством Сербии. Около 700 старейшин из Афганистана и Пакистана начали трехдневную встречу в Кабуле. Они обсуждают, как противостоять талибам и боевикам Аль-Каиды. В Багдад на ежегодное паломничество стекаются сотни тысяч шиитов. Чтобы предотвратить нападения и теракты, власти Багдада ввели со среды особый трехдневный режим в городе, запретив движение транспорта. В Китае начались крупные военные учения стран Шанхайской организации сотрудничества. В городе Урумчи руководство генеральных штабов вооруженных сил Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проводят стратегические консультации.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У нас в студии Вячеслав Глазычев, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления, 8-800-222-12, телефон пейджер 961-33-33, смс плюс 7-903-743-28-01. Вот у нас вопрос по пейджеру, например, есть. А нет, это смс, спасибо. Даже не вопрос. Памятники при жизни надо ставить независимым мэром. Пишут нам из города Сенгилей. Я, кстати, не знаю, где находится город Сенгилей. А вы знаете? Вот видите.
Нет, я пытаюсь
сложный
сейчас...
Сложный вопрос.
Пытаюсь точно вычислить. По-моему, это все-таки Восточная Сибирь. Но надо проверить.
Да, хорошо. Так вот, все-таки по поводу мэров, которые подверглись гонениям. Вы сказали, что Владимир Путин будет встречаться с мэрами, будет разговаривать.
Нет, не только с мэрами. Это очень важно.
Или будет... с экспертами.
Там будут и мэры, и эксперты, и депутаты. И это принципиально важно. Это именно нечто под названием муниципальное сообщество.
Вы знаете, я вот помню очень хорошо пресс-конференцию президента. Его спросили про мэра Архангельска, который сказал, что будет баллотироваться тоже на пост президента. Помните, что с ним стало? Там 4 уголовных дела. Что сказал президент России? Ну, у него конфликт с губернатором, станет президентом, задаст своим гонителям. Понимаете, по-моему, это, ну, мягко говоря... не очень достойная позиция. И я подозреваю, что то же самое будет и на вашей встрече. Произнесутся очередные ласковые слова, что мы уважаем местное самоуправление, оно важно и так далее. И все.
Ну, задача-то ведь заключается не в том, чтобы встретиться, а в том, чтобы сейчас идет подготовка резолюции этого форума, которая должна носить характер абсолютно конкретных поручительском языке оформленных предложений касательно изменений в целом ряде законодательных актов. Только в этом случае это даст какой-то результат. Произойдет это или нет, я вам сказать не могу, но нужно сделать все, чтобы не просто совесть была чиста, а некоторые вещи удалось бы продвинуть. Кое-что и удавалось в этом отношении. Далеко не все. Ну, скажем, в лесном кодексе нам удалось отстоять право людей на доступ, а в водном кодексе, ну, это было, правда, в самом начале, мы еще де юре не функционировали как целое, мы потерпели сокрушительное поражение.
То есть береговую зону можно огораживать?
Прошел мертовский законопроект, хуже, который разрезал реки на субъекты федерации. То есть вода вроде как течет, но при этом единый контроль над правами и над правом воды течь утеряно на самом деле. Не получилось. Удалось отбить попытку весной лишить города республиканского или губернского значения, то есть столицы, вообще-то местного самоуправления. Это удалось отбить. С большими усилиями, надо сказать.
Да, с привлечением европейской общественности.
Вы знаете, ой, она тут не играла, прости господи, никакого значения. Сработала другая аргументация. Уважаемые друзья, если вы это проведете, вы потеряете голоса, а не получите. Вот я, по крайней мере, давил на эту педаль. И мне кажется, что это имело большее значение. Европа далека, а голоса вот они здесь. Поэтому это борьба, и давайте называть вещи своими именами. В этой борьбе надо только одно – сконсолидировать усилия. Вот почему я так поддерживал создание Всероссийского совета местного самоуправления, вошел в бюро этого совета, и, собственно, мы в основном и готовим этот самый форум вместе.
Я помню, партия «Единая Россия» где-то с полгода назад создала такой совет по местному самоуправлению, или совет мэров. Во главе его избрали мэра Владивостока господина Николаева по кличке Винни-Пух, после чего он через месяц сел под следствие и в следственный изолятор. Там то ли конфликт у него с губернатором, то ли в связи с большими деньгами, которые придут во Владивосток в связи с форумом, который там готовится. Вот, и про этот совет никто больше не вспоминает.
Но зато сейчас формируется клуб мэров уже не под «Единой России», а как ВСМС, хотя зонтик «Единой России» там есть, и ВСМС справедливо поступает, пользуясь такими зонтиками. Во всем мире надо искать, к чему прислониться. Только важно здесь не раствориться и не потерять самого себя. Тогда играть можно со всеми.
Ну да, то есть логика – вступаем в КПСС, чтобы делать малые дела. Вот, и становимся соучастниками больших неприятностей, скажем так.
Нет, вот только вступать не надо. Вот чем хороша палата принципиальной внепартийности. Это очень удобно.
Вопрос из Москвы. Виктор, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, это мое личное мнение, конечно. Но вот мне кажется, большая беда нашей страны вообще, что у нас, в том числе в законодательных органах, нет элементарной культуры и системного мышления. То есть, значит, вот что такое обратные связи, все много говорят, но смею уверить, наверное, кто такой Винер и что за управляемая система, и что вот государство тоже подчиняется этим законам управления, наверное, вряд ли кто знает. Вот я хочу сказать, вот элементарные обратные связи можно на уровне, скажем, города или района. Ну, к примеру, что премия, скажем, чиновников района или города зависит, скажем, от проводимых независимых опросов общественного мнения. Скажем, если больше половины одобряют, то, значит, премия платится. Если, скажем, три квартала подряд не одобряют деятельность администрации, автоматически переназначаются выборы. Вот скажите, вы в этом как бы направлении согласны, и у вас какие-то идеи есть в этом плане?
Пожалуйста, Вячеслав Леонидович.
Вы недооцениваете ситуацию, в которой оказались сегодня мэры абсолютного большинства городов.
Человек из Москвы звонит.
У них просто нет ресурсов. А в Москве мэра нет. В Москве есть глава субъекта федерации Москва, которого мэром называют исключительно по инерции. И Москва-то в этом отношении, вместо того, чтобы давать пример стране, а это пока до сих пор срабатывает, Москва и Петербург фактически отказались вообще от реализации закона о местном самоуправлении, пользуясь лазейкой в законе, что это в этих городах должно делаться особым образом. Вот этот особый образ означает, что ни в Москве, ни в Петербурге местного самоуправления нет. Есть его имитация.
Ну, между прочим, дорогая имитация.
Ой, нет, не очень. Дешево. Это дешевка. Только зарплата людям, работающих в так называемых муниципалитетах, простите, это гроши.
Дорогая, я в другом смысле имел в виду.
Потому
что нет, конечно, нет обратной связи,
вот
деньги,
это...
деньги как раз тратятся, бог знает
и
как.
Бедный и старик Винер тут абсолютно ни при чем. Здесь большой науки не требуется. Либо у вас на местном уровне, ну, скажем, у нас же есть эти муниципальные районы, 125 штук, да, либо имеет хоть минимальный контроль над территорией, над жилищно-коммунальным хозяйством, или, как сегодня, что у них там комиссии по делам
паспортов
несовершеннолетних, потом добавился спорт, это
зато
уже дополнительно.
Зато убрали согласование градостроительных проектов, между прочим, только что.
Ну, я знаю это дело, и это, естественно, потому что мешают. Поэтому начинать-то здесь не грех было бы с двух столиц.
Обратную связь, то есть
в других городах такая обратная связь есть, и надо сказать, что я знаю города и малые, и средние, труднее с большими, но и там кое-что делается, где такого рода связь просто есть.
Вот маленький, а где она есть?
Ну, вот маленький крошечный наукоград Кольцово, есть такой в Новосибирской области неподалеку, который добился самого крупного в стране эффекта ввода нового жилья. 4 квадратных метра на душу в этом году.
Так, может, там миллионеры
живут? Но душ,
живут.
Правда. Нет, нет, там не миллионеры, там душ мало. Но важно одно. А, им не мешала губерния. И, б, удивительное сродство задач между ведущим предприятием, это Институт вирусологии, и самим городом, который создал систему фактически технопарка не сверху, не через Грефа, не через МЭРТ, а снизу. И результаты их вполне в этом отношении премируются, потому что есть что премировать. Но, видит Бог, это скорее исключение, чем правило.
Ну, если уж заговорили о столице России, знаете, вот Юрий Лужков просидел на московском хозяйстве 15 лет, получил мандат еще на один срок. И вот что мы увидели. Госпожа Батурина получила под застройку дешево очередные территории, идет передел рынка аренды площадей в пользу седьмого континента, вот этого нашего полярника, господина Груздева. Уплотнительная застройка продолжается. Ну вот скажите, а доколе это все будет? Вот Москва, это вот Москвореп по Войновичу.
Да, помню.
Да, вот это особое государство в государстве, где местные чиновники творят, что хотят, и действительно вот нет ни самоуправления, ничего.
Вопрос тяжелый. Я, честно говоря, убежден, что весной он получит какое-то новое решение. Потому что терпеть такое инородное тело внутри вроде бы единого государства довольно сложно. Но, очевидно, в предвыборном году было решено, что от добра добра не ищут, и пока потерпим. Но ни для кого не секрет, в 99-м году я участвовал вместе с Сергеем Владимировичем Кириенко в предвыборной борьбе за позицию мэра и вице-мэра, которая тогда была, и «Белая книга», которую мы опубликовали тогда, сегодня начинает провозглашаться как задача. Вот рокадные дороги, почему их назвали рокадными, правда, не знаю, это неграмотно.
Хорды, да, на самом деле?
Ну, это хорды, которые, в принципе, должны вязать с областью, да. Отношения с областью, которые не отлажены, а напоминают песенку Агнии Барто о двух баранах на мосту. Все это, конечно, огорчительно, потому что Москва отстала от столиц мира лет на 70.
Ну, Россия это продает как невиданный прогресс, вы знаете.
Не, ну,
пиар есть пиар.
Не, во-первых, пиар есть пиар. Во-вторых, ну, конечно, лучше, когда грязь все-таки более-менее убирают с улиц, чем как это было в начале 90-х, не убирали.
Но за какие деньги?
Это предельно неэффективная система. К сожалению, анализировать ее...
Это смотря с какой точки зрения посмотреть. С точки зрения чиновников и наполнения их карманов она очень эффективна.
Вы знаете, вот это меня, честно говоря, все меньше всего интересовало. Меня интересует эффективность с точки зрения городского сообщества. Знаете, оформлено оно или нет?
Знаете, если чиновники удачно создают, так сказать, экономическую базу для себя и, соответственно, политическую, то преодолеть этот, вот эту вот общность как раз очень будет трудно.
А трудно по одной простой причине. Москвичи в этом отношении чудовищно пассивны.
Почему же? Они весьма активны, когда они решают свои вопросы, проблемы с помощью денег. Вот этот способ, а не законным путем, он основной.
Это, простите, персональный способ решения проблем. А я, опять же, говорю о том сообществе, которое рано или поздно... Ну вот позвольте мне быть умеренным, но все-таки оптимистом, которое рано или поздно станет по необходимости. Когда оно возникает... Я знаю такой город в стране. Вот есть прелестный город маленький. Я теперь все города меряю в лангепасах. Это в Ханты-Мансийском округе. Дело не в том, что нефть. Мало ли что. Нефть и в других местах есть. И в Самаре есть нефть. И в Похвистнево-Самарской губернии есть нефть. А дело в том, что там, не имея возможности получать деньги прямо в бюджет города, каждый год перезаключается публичное соглашение с «Лукойлом», там в Лангепасе именно «Лукойл», и вклад этой нефтяной компании в формирование социальной инфраструктуры, ну, внушает почтение. Хотите верьте, хотите нет. Там теперь... обстраивают пляж. Сколько времени там лето. Масса людей не хочет оттуда уезжать, чтобы не терять привычный уровень комфорта. Вот это что-то новое в нашей жизни.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии Вячеслав Глазычев, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития местного самоуправления. И звонок из города Волжский. Юрий Владимирович, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, уважаемый господин Глазычев, отмечали давление на отдельных мэров. А ведь у нас в свое время для того, чтобы убрать оппозиционно мыслящих политиков, были применены различные способы давления. Я имею в виду, например, убийство генерала Рохлина И я потерял из виду, где сейчас находится Черепков. Вот, который...
В Думе, не волнуйтесь. Сидит в Думе депутатом пока.
Вот. И также цензура средств массовой информации. Вот этот вопрос. Когда Единая Россия имеет, по сути, все телевидение и радио, в том числе и в регионах.
А в чем вопрос-то, Юрий Владимирович?
А в том, что есть ли доступ различных партий к телевидению и к радиовещанию?
Это я и вам отвечу, что различных партий в основном маловато доступа. И вы это без меня знаете. Я не знаю, что Вячеслав Леонидович к этому добавит.
Ну, я могу сказать только одно. У меня, так уж вышло, каждую субботу, ну, вне сезона летнего, есть свои 7 минут... телевизионной передачи на НТВ. Могу со всей чистотой
передачка,
сказать...
Передачка, я вам скажу, мягко говоря...
Я говорю о своих 7 минутах.
Ну, вот это как участие в КПСС.
Посвящены конкретно регионам и, прежде всего, региональной политике. Могу сказать абсолютно твердо, ни разу я не имел по этому поводу никаких разговоров с властями. Я делаю то, что считаю нужным. 2 раза сюжет был снят по настоянию владельца канала, потому что это нарушало представление владельца канала о том, Газпрома. Какие люди их, а какие не их. Вот это правда. Но политического давления я не испытывал никакого. Поэтому очень часто речь идет на самом деле о нехватке аналитического содержания в соединении с минимальной личной смелостью. Потому что просто кричать «все воры» – для этого, может быть, нужна смелость, но знания не требуется, и помогает это мало. Работать всерьез с материалом – это труд нужен. С этим трудом у людей в СМИ дело обстоит не всегда, мягко говоря, хорошо.
Ну ладно, опять журналисты виноваты во всем.
Не во всем, да, но кое в чем.
Ну да, особенно, конечно, я все-таки не могу как-то одобрить участие ваше в этой передаче. Как же это похоже на участие в КПСС? Ну, это ваше дело. Значит, вот вам с Московской все-таки еще один вопрос. Знаете, в 2004 году я тут нашел один текст. Вас спросили, какие районы Москвы превратятся в трущобы к 2020 году. Вы не ответили. Но вот теперь что вы можете сказать, особенно при нынешних ценах на сырье? Наверное, никакие уже не превратятся.
Ну, вот это вот как раз я никак не скажу, потому что эта судьба просто уготована ряду новых так называемых элитных районов.
Да? А почему?
А мировой опыт это показывает, потому что уровень их комфортности невелик, цена невероятно высока и со временем станет все больше и больше, просто содержание их, и рано или поздно бегство людей из них, после чего произойдет соответствующее замещение. Мир это давно проходил, понимаете, ничего нового здесь нет. От того, что это высотные здания, ни парижские пригороды от этого не сохранили себя, ни чикагские, ни нью-йоркские попытки строить крупногабаритное жилье высотного типа, которое никак элитным не может быть, если только это не... Нью-Йоркская Палисейдс, где, ну, исходно безумно богатые люди живут только между собой. Поэтому это совершенно неизбежно. Но сначала, конечно, поснесут 9-этажки, если все будет продолжаться, как сегодня. И в этом отношении снова выровняется одинаково малопригодные условия жизни. Я не могу провидеть 2020 год, но значительная часть ныне построенного обречена на снос.
Хорошо, вот еще вопрос все-таки, опять же, о непригодности московской среды для жизни. Это вот по поводу транспортного коллапса. Когда он, на ваш взгляд, наступит при нынешней схеме, вот как все строится, вот эти замечательные идеи, значит, ну, я не знаю, там, без светофорного Ленинградского проспекта, который упирается в Манежную площадь, или там более сотен, на мой, вот я где-то в известиях видел, там улиц обрываются тупиком или отсутствием тоннеля или переезда, то есть, в общем, все это вот совершенно нежизнеспособная структура, вдобавок, по-моему, и метро строится, ну, мягко говоря, несоответствующими темпами, даже при нынешних деньгах. Когда все остановится-то?
Ну, скрипеть-то может долго, вот с какими потерями нервов, времени, сил и денег, это вопрос второй. Никто не может сказать, как никто не может сказать, когда точно лопнет мыльный пузырь безумно дорогого жилья в Москве, ну, обязательно лопнет. Варшава лет на 10 опережая нас, ну, и поменьше, и позападнее, уже пережила это, и падение цен на в 2-3 раза. И на жилье, и на офисы. Это тоже неизбежно. Но здесь, ну, нет такого инструмента сказать точно когда. В какой-то степени коллапс уже наступил. Сейчас просто летний перерыв, ну, вот с сентября посмотрим. Дело здесь немножко в другом. Понимаете, господствует пока в Москве абсолютно позапрошлогодняя, если так можно выразиться, концепция. Вот сделаем скоростную вылетную трассу, и все будет хорошо. Сделаем еще одно кольцо, и будет счастье. Это давным-давно доказанная неверная позиция, потому что основой является частота дорожной сети. Частота. Обидно, что при сносе пятиэтажек был потрясающий момент, когда можно было добиться разделения супергигантских микрорайонов, рассчитанных когда-то на мистический общественный транспорт, на более мелкие элементы.
То есть много улиц добавить.
Гораздо больше число улиц. Этого не произошло. Теперь придется для этого сносить, взрывать, пробивать туннели дополнительные. Безумно дорого и тяжело. Когда это будут делать, не знаю. Но просто придется, иначе ничего не сделаешь. Поэтому здесь, ну, в 99-м я писал напрямую. Сначала гостевые стоянки, потом третье кольцо. Ну, никто же не слушал. Это не значит, что не надо третье кольцо, но может быть вполне, но только сначала стоянки. Так и сейчас. Сначала нужна была уличная сеть между третьим кольцом и МКАДом, где гораздо труднее ситуация, чем в центре.
Уже да.
Но опять этого никто не хотел слышать. Поэтому тяжелейшая ситуация транспорта в Москве требует международного экспертизы, международного опыта. Не мы первые, и все мучаются, и всем нелегко, но это требует очень серьезной работы. Этой работы пока, насколько я знаю, не было. Метро – отдельная песня. Это княжество, которое живет по своим законам. И вместо того, чтобы следовать по пути Парижа ли, Вены ли, Токио ли, где выстраивается система экспресс-линий, да, линий разномаршрутно организованных.
Да, которые расходятся. Я до сих пор не понимаю, почему в Москве не строят линии, которые расходятся в разные районы. Это Гаев так и не смог никому объяснить.
Ну, они не вообще, я много раз запрашивал стратегию развития метрополитена, я никогда ее не получил. Вместо нее только удлинение линии, умножение числа станций, что, понятно, увеличивает давление на пересадочные узлы, даже если и новые появляются. Это вообще не выход. И вообще эту вещь можно решать только вместе с областью, как единую систему транспортных коммуникаций, что сделано во всех мегаполисах мира. Но здесь столкнулись два господина, которые категорически не желают друг друга видеть. И почему-то это оказывается основанием для проектирования. Ну, что делать? Пока так.
Давайте, наверное, последний вопрос, но из Петербурга. Александр, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Простой советский проситель. Значит, вот у меня простой этический вопрос, господину Глазьеву. Вы любите поэзию или хотя бы поэтическую прозу? Потому что все, что я слышу, это вот и в правительстве, обратите на это внимание, все жизнь для тела, понимаете? Русская нация требует жизни для духа. А вы все предлагаете вот этот вот телесный комфорт, вот это общество, которое Пелевин назвал аранусами, жопоротами по-русски.
Ну, Александр, ругаться мы не будем, а вот насчет божественного мы, пожалуй, в финале поговорим. Все-таки ваше вот участие как бы в этом споре между академиками и церковью против клерикализма. С чем оно связано?
Ну, это случайное совпадение. У меня просто давно назрело ощущение тревоги, и технически случайно в это же время было напечатано письмо у академиков. Я с ними не вполне согласен, потому что уверен, что церковь есть реальная социальная сила. Я испытывал на себе, что такое контакт церкви с сообществом, с общиной в черных районах Вашингтона, где я работал как временный человек, изучая, что такое социальное жилье в этих районах. Если бы не помощь местных священников, которые пользуются абсолютным авторитетом в общине, среди бандюк тоже, я бы просто не выжил там. Так вот, в обществе на уровне прихода, на уровне местного самоуправления церковь не выполняет, на мой взгляд, своего долга. Облегчать жизнь членам сообщества, бороться с властью за права своих прихожан.
Но вам же слушатель сказал, надо духом, а не телом, не материальным.
По душе я не специалист. Угу. Оставим это другим. Я только одно хочу сказать. Да, в обществе, несомненно, но никакой связи с государственными институтами, в том числе со школой. Устраивайте воскресные школы. Замечательно. Я готов помочь хорошо их спроектировать, как профессионал.
Да, вот где-то вы сказали, что нужна терпеливая просветительская работа среди администрации господина Путина. Как вы оцениваете ее? Ну, 30 секунд у вас, наверное, есть на ответ.
Вы знаете, она дает некоторые результаты. Только я бы их не переоценивал, потому что для того, чтобы результаты появились, нужно независимое, но конструктивно ориентированное мнение. Не только критика, но предложение иных возможностей достижения, в общем, все-таки общенациональных задач. На том стоим.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был профессор Вячеслав Глазычев. Кстати, Андрей, вы зря жалуетесь, он ответил на вопрос, что делает общественная палата для блага человека. Как раз вот сам ответил, а что палата? Ну, каждый за себя будет отвечать. Я напомню слушателям «Радио Свобода», 9 августа, итоги дня подведет 20 часов Андрей Шарый. Спор России и Грузии о ракете. Россия и Беларусь восстановили газовые отношения. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.